Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В Библии написано, что церковь, мы, христиане, должны подчиняться законным властям, светским властям. Как говорится, Богу Божье, а кесарю кесарево. То же самое, только другими словами, говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Христиане также платят налоги, соблюдают законы, не переходят дорогу на красный свет, ну и так далее. Но случаются и акты неповиновения церковных властей светским. Самый яркий пример – это проведение последнего царского крестного хода в Екатеринбурге. Официально крестным ходом его власти не называют, потому что он был не санкционирован, но я вот буду все-таки так его называть, потому что по форме это все-таки был крестный ход. Напомню, что власти его не согласовали, потому что эпид-обстановка не позволила. Роспотребнадзор выпустил уведомление о том, что в области нельзя проводить мероприятия, в которых принимают участие больше 500 человек, ну и христиане все равно пошли по зову сердца, по зову души. Вот сегодня предлагаю поговорить о том, в каких случаях церковь не должна слушаться светских властей и что из этого может получиться. В студии у меня отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Логично будет, если мы начнем с того, когда церковь должна поддерживать власть. В каких ситуациях стопроцентно эта поддержка должна быть?
А вот вы произнесли сначала цитату, прочитали апостола Павла.
Из послания к римлянам.
Послание к римлянам. Обычно ее так принимают однозначно, но есть и другие толкователи. То есть истолковать все можно по-разному. Есть там такая фраза, выражение, что нет, несть власти не от Бога. То есть та власть, которая не от Бога, она и не власть. Вот так некоторые люди это высказывание понимают.
И слушаться ее не обязательно.
И она не власть.
Она не власть,
да, действительно. Да, и поэтому апостол Павел, он когда говорит о власти, то только от той, которая от Бога. А которой нет Бога, это не власть, и никакого отношения она поэтому к этим словам апостола Павла, о том, что нужно подчиняться властям, не имеет.
Как отличить одну власть от другой?
Ну нет, это не толкование, я не особенно их придерживаюсь, кстати. Я просто говорю, что не все так однозначно, как иногда
кажется.
Нет,
на самом деле действительно есть такое, когда разные толкователи чуть-чуть по-разному трактуют, и действительно, как понять-то в таком случае?
Как понять в таком случае? Я думаю, в целом нужно смотреть на ситуацию. Какая картина была христианской жизни как раз в тот период, когда апостол писал это послание. Писал он его к тому же к римлянам. Римляне – это жители огромного города, как говорят сейчас, мегаполиса, и там власть центральная находилась. Вполне полагают комментаторы же, что он писал в надежде, что на его слова власть придержащие обратят какое-то внимание. Дело в том, что христиане первых поколений, даже первых веков, они постоянно заверяли власти в своей лояльности, потому что было очень подозрительное отношение к христианам не только со стороны иудеев, не только со стороны простого народа, интеллигенции, но и власть придлежащих. Ну что христианство воспринималось как какая-то непонятная и даже злонамеренная, даже злодейская секта. И что-то с ней нужно было делать. Ну что с ней делать государство должно? Запрещать, конечно же. И поэтому апологеты как раз постоянно доказывали, что нет, мы не собираемся никакую власть свергать. Мы очень лояльны властям. Более того, мы молимся даже за власть. И все-таки этот голос со временем был услышан. Как мы знаем, при императоре Константине ситуация коренным образом изменилась. И власти стали поддерживать христианство. И с того периода начинается новый как бы опыт жизни христианской церкви с той властью, которая кажется сама вроде бы как бы христианская. И конечно же, апостол Павел, во-первых, он стремится и власти здесь убедить в своей лояльности, преданности, а с другой стороны, он и к христианам обращается, которые, возможно, могли подумать, что сейчас для них законы государственные не существуют, потому что они особое сообщество, они ожидают пришествия Христова, можно не только землю не обрабатывать, как некоторые делали, но и государственным законам не подчиняться. Ну, я думаю, чтобы разобраться в этом, нужно взглянуть, какие бывают государственные законы и устройства. Во-первых, есть вообще в этом толковании фраза о властях, она тоже иногда в этих словах апостола Павла есть такая фраза, которая толкователем понимается следующим образом. Вообще принцип власти от Бога. Господь установил, что вот такая существует в обществе иерархичность, и ей нужно следовать, ей нужно придерживаться. Ну, а может она осуществляться ведь по-разному. Если она справедливая, и она помогает обществу, то ее нужно поддерживать. А если она несправедливая, тут, конечно же, бывают очень разные отношения.
Но опять же, справедливость – понятие не абсолютное.
Конечно же, но мы все-таки некоторые вещи можем отнести к тем понятиям, которые достаточно однозначны. Угу. Ну, существуют правила дорожного движения, но надо их соблюдать для общей безопасности. Ну, не надо включать громко там музыку и шуметь после 11 часов вечера. Налоги нужно платить, ну и так далее. С этим, наверное, все согласятся. Это достаточно однозначные вещи. И христиане тоже с этим согласны. Ну, никакой разумный христианин, извините, не попрется на красный свет. Он человек законослушный, он дождется зеленого.
Но если инстинкт самосохранения отсутствует, как класс, ну, такие люди тоже есть.
Голова у человека есть, у него заповеди Божьи есть, слова апостола Павла, тогда ему должны помочь в отсутствии инстинкта собственного здравого смысла. Есть законы антихристианские. Мы знаем, что были гонения на христиан, преследования, когда требовали закрыть христианские храмы. Вот даже в советское время запрещали проповедь христианской веры, запрещали детей воспитывать в христианской вере. Ну как вот человек верующий может воспитывать своих детей в духе атеизма? Я думаю, что это совершенно недопустимо и лишено такого смысла. И поэтому христиане тайком в противодействии властям все равно детей на крещение приводили, нарушая все мыслимые законы тогда и запреты, которые существовали. Некоторые священники совершали крещение, тайно совершали его. Постриги всякие тайные монашеские были, запрещено было постригать монахи, поэтому тайно все это совершалось. Ну, церковный народ об этом знал, и таким образом здесь мы государству не подчинялись. Но бывают такие промежуточные вопросы, вот когда вроде бы не совсем обычные вещи, которые нужно соблюдать, и не те уж крайние вещи, которым нужно обязательно противостоять. Это не обязательно даже веры христианской касается. Скажем, геноцид какой-нибудь в стране существует, властями проводится политика. Ну, фашистская Германия возьмем. Ну, что тут должны? Конечно, христиане не должны поддерживать такое правительство. Но бывают такие промежуточные случаи. И это самое сложное не является. Ну, например, даже из истории было предписание во время гонений первых веков сдать христианскую литературу. Что тут должен я? Приходит ко мне чиновник, я должен вынести священное писание и отдать этому чиновнику? Или все-таки спрятать?
Ну, по закону должны.
Да, или я должен спрятать эту книгу и не отдавать ее, и за это загреметь за решетку, что называется. Или могу сделать еще третий способ был. Так как чиновник ничего в христианской вере не понимает, то можно просто вынести ему сочинение Платона, там, допустим, Аристотеля. Так и делали. И стоял вопрос, даже спор был в христианской церкви, можно ли вот так поступать. То есть обманывать чиновника обманным путем, сдавать ему какую-то макулатуру, которая не нужна, выдавая ее за священные книги. Священные книги же дорого очень стоили, их тяжело было очень достать. Священное Писание, целое состояние буквально. Можно ли поступать так или нет? Но мне кажется, и в ту эпоху, и сейчас христиане во многом понимали и понимают внешний мир, и в том числе государство, как те условия, в которых они находятся и в которых они живут. Ну, скажем, как климат. Вот существует где-то жаркий климат, где-то холодный. В соответствии с этим климатом мы то теплее одеваемся, то наоборот меньше одеваемся. Дождь пошел, зонтик достаем.
Но если климат мы никак не можем поменять, то вот какие-то законы мы все-таки поменять можем. Если брать современный опыт, то это какие-то петиции, почему бы нет, заявления, не знаю, там все способы законного взаимодействия с властью и выражения своей точки зрения. Отличное мнение
государства. Мне кажется, что христиане все-таки всегда предпочитали в таких случаях, помимо вот апологии, ну как-то саботировать, что ли, законы. Не с петициями ходить, а просто стараться от них аккуратненько уклоняться. Вот это такая вот была все-таки такое больше правило. Не с демонстрациями и выступлениями, петициями идти на Белый дом или на какой-нибудь другой, а тихонечко раз в монастырь все убежали, и все. Мы знаем, что среди христиан были радикалы совсем уж в этом смысле. Скажем, возьмем старообрядцев, которые на требования властей чем отвечали? Гарями, то есть самосожжением занимались. Как говорил один философ-публицист, это стремление как бы выпрыгнуть из истории, уйти из нее совсем, выскочить из этой ситуации. То есть собирались вместе в сарай и поджигали, все сгорали.
Ужас какой.
Ну, такое было, это реальность.
Нет, это, да, это реальный, да, исторический факт.
Так называемые гари, даже на рубеже 20 века об этом писали, такие вещи происходили. В Петровские времена много такого создали, таких вещей. То есть такие вот перемены, когда власть стремилась закабалить. Или вот как Агафья Лыкова-Лыковы, уйти в тайгу куда-нибудь там и все, и заявить, что они ничего не знают, ни с кем не общаются, и жить там. Такое возможно. Но, возможно, чаще всего вот именно так вот и было. То есть мягко как-то саботировать какие-то вещи. Но это вот по опыту я просто глядя на
законными
историю.
Способами, да, христиане пренебрегали.
Ну, какие законные способы? Вот власть приказывает что-то сделать. Ну что, нет в законах у нас, что можно там демонстрации, митинги устраивать, чего-то.
Но есть же процедура согласования. Сейчас есть.
Сейчас есть. Как-то используют это. Хотя это некоторая новинка, конечно же, для нашего христианского сознания. В той или иной форме. А некоторые даже в очень агрессивной форме это все используют. Но вот когда начинается такая очень активное какое-то влияние на власть, то это ничем хорошим не кончается. Конечно же, власть, она всегда стремилась, в том числе и христианскую церковь, подчинить себе. Это ее такая природа. Эта природа истекает из желания все контролировать ситуацию. Ведь так проще управлять процессом, не потому что там злонамеренные такие люди, а просто вот надо контролировать, чтобы все было под руками, чтобы все были с паспортами и так далее, чтобы управляемость,
чтобы
была,
посчитать
прозрачность,
проще.
Прозрачность, да. Вот переписи, пожалуйста.
Да, грядет,
да.
У нас
мы
скоро
вспомнили,
очередная перепись.
У нас противостояли люди верующие, вообще считалось это делом греховным. Перепись-то всегда, раз перепись проводит, значит, все, конец света, антихрист сейчас придет. Такие рассуждения неоднократно встречались. То есть власть стремится вот к этому, и в том числе в делах церкви христианской, не только их церкви, но всех организаций, ну и церковь в том числе, подмять как бы под себя, контролировать ее, руководить, предписывать каким-то законодательством, ее все в какие-то в рамки ввести. Но природа церкви такова, что она никак вот не может уместиться в эти законы и рамки. Вот возьмем советские времена опять же. Вроде бы тогда уже православная церковь, 60-е, 70-е годы, претерпев множество гонений, разорений, уже, казалось бы, полностью подконтрольная всем властям. У нас почему-то, правда, люди думали, что церковно-священнослужители, они сами по себе, партия, правительство сами по себе. Нет, комитет никогда не упускал никакого, я и сам получал разрешение в обкоме партии быть священником, да, приезжаешь туда к уполномоченному обкомпартии, вот у нас здание было.
Интересная процедура.
Да, все, архиерей звонит туда, вот мы такого-то собираемся рукополагать, вы как, согласны, не согласны, согласовывается уполномоченный.
А если не согласовывается?
Значит, все не рукополагается, да, только так. И все, это был уже конец 80-х, перестройка гласности, я приезжаю, сидит уполномоченный, он говорит, ну, конечно, у нас сейчас перестройка, у нас все такое, но вы уж там как-то давайте, будем дружить с вами, если что, так вы нам всегда поможете, а мы вам поможем, то есть в мягкой форме, да это вообще ультимативное все было, то есть... Полностью стремились держать контроль. Но и то, даже вот в этих условиях, вроде бы, казалось бы, обескровленная, почебеззубая церковь, состоящая на 95% из старушек в белых платочках, она и то казалась властям чем-то угрожающим, опасным. То есть стремились, вот что бы вроде делать-то в этой церкви? Каких-то агентов надо вербовать, там доносы писать, что происходит. Опасны, потому что чувствуют, чувствовалось, что внутри эта природа этой церкви, она все равно, ну никак вот не может она полностью быть подконтрольной светской власти. Все равно она в каких-то местах раз и ускользает, потому что люди живут по своим взглядам, по своему мировоззрению, и в любой момент от них можно ожидать что угодно. Придет какой-нибудь батюшка, как это бывало, ему скажут, давайте сотрудничать. Он скажет, я спрошу у своего духовника. Если духовник благословит, буду. А не благословит, извините меня.
Не будем сотрудничать.
Пошел вон отсюда, чтобы уже мы тебя тут не видели. Потому что, видите, вот так вот люди поступают. Полностью нельзя вот христианскую веру зажать в какие-то тиски. Она постоянно выскальзывает из всего. И поэтому власти никогда не удавалось в конечном итоге все-таки полностью подчинить себе церковь. Потому что церковь, она, конечно же, есть структура, есть организация, есть патриарх, есть священные синоды, епископат, священнослужители. Все это есть, да, структура существует. Но еще существует и народ Божий. А народ Божий раз вот и поступает совершенно по-другому. Патриарх вот одно, а народ другое, или монашествующие что-нибудь делают. Вот крестный ход вроде бы не разрешили, не санкционировали, но ведь понятно было, что люди-то все равно пойдут.
Ну, понятно.
Даже
было.
Если митрополит бы не пошел, все равно бы пошли.
Но уже не 70-80 тысяч, как было в прошлом году, а гораздо-гораздо меньше, там что-то около 5 тысяч.
Ну, пусть так, но тем не менее, все равно бы люди-то пошли.
Ну, они и пошли.
Они и пошли, поэтому совершенно правильно митрополиты наши сделали, что они возглавили этот крестный ход такой. Его можно полностью называть крестным ходом.
Не можешь подавить, возглавь.
Да нет, они же тоже ведь христиане. Они могли даже вообще вдвоем, даже два митрополита пойти просто и все. И это бы тоже был бы крестный ход. Крестный ход – это не когда разрешение, санкция власти дается крестный ход провести. Нет, это то, что мы называем крестным ходом. Он и является крестным ходом. А сколько там человек? 10 тысяч или 10 человек – это уже не суть важно, не самое главное. Всегда найдется в церковной жизни человек, который даже в самых каких-то подчиненных и жестких условиях может возразить властям и сказать «нет, это не по-божески, я с этим не согласен». Вот такое бывало неоднократно в истории.
Но с другой стороны, крестный ход – это же не что-то обязательное. Крестный ход сам по себе – это такая не совсем обязательная штука. То есть он может быть, он может не быть.
Да, это все правильно. Он может быть, вера христианская от этого как бы особо не пострадала, без крестного хода. Но, тем не менее, есть некоторые традиции, взгляды людей. И, опять же, ничего такого страшного-то ведь и не произошло. Ну, пошли люди группами небольшими, не какой-то там скученной толпой, достаточно соблюдая всякие меры, даже
архиереи
наши в масках все
вон шли. Как всегда отмечают, что не было ни социальной дистанции, ни масок. Там, ни...
Ну, так это вот у нас вот и на улице ни социальной дистанции,
да.
В автобусе.
То есть тут уже как-то
да.
Глупо предъявлять к этим претензиям.
Так,
к
придирки
этому.
Какие-то да. Просто такие злонамеренные. В любой сейчас магазин
в любой автобус,
зайди.
Магазин зайди, там, не найдешь. найдешь.
Не найдешь ничего подобного, что сейчас к этому относиться. Поэтому люди вот так это и воспринимают, что в магазине раз что можно, значит и здесь можно. Вот примерно такое отношение к власть придержащим. То есть, с одной стороны, мы поддерживаем те решения, те постановления, которые помогают жить обществу. Если какие-то уклонения власть придержащих, несправедливые законы, то, конечно же, пассивно или активно, но христиане все равно не согласятся с этим, не подчиняться
всему. Вот знаете, перед как раз вот этими царскими днями, вот перед вот этим вот крестным ходом, был репортаж на одном из светских каналов, в одном из светских СМИ нашего Екатеринбурга, и журналист просто общался в прямом эфире с паломниками, которые прибыли на крестный ход, на царские дни, и прозвучала такая фраза, что, ну, не боитесь ли вы коронавируса, не боитесь ли вы заразиться, ответ был прост: Бога надо бояться. Вот эта вот аксиома, она насколько, по-вашему, работает, и насколько она, по-вашему, не... Ну, не знаю, звучит как-то, с одной стороны, радикально. То есть нам, с нашим христианским сознанием, у нас она никакого отторжения не вызывает. Действительно, какой коронавирус, Бога надо бояться. То есть для нас это все абсолютно логично. Но, с другой стороны, если так ко всему относиться, то можно и дорогу на красный свет переходить. Рамки-то все-таки
да,
должны быть какие-то.
Да, совершенно согласен с вами. Есть такое понятие: не искушай Господа Бога твоего. То есть, с другой стороны, когда мы вот так... как Господь Бог поможет, и все, и начинаем какое-то безумие совершать, думая, что вот Господь Бог будет нас слушать вот в нашем безумии и помогать нам. Поэтому как бы испытываем Бога, действительно ли Он помощник нам и покровителем является. Да, с одной стороны, Бога надо бояться, но это в разных плоскостях. Вот у нас, к сожалению, области различные, плоскости социальной жизни, духовной нашей жизни, человеческой жизни смешивают в одну кучу. Вот есть, скажем так, вера, область веры, да, эта фраза там звучит совершенно правильно. Но есть область, скажем, юридическая, медицинская, сельскохозяйственная, в конце концов. Если мы сажать не будем картошку, так Господь Бог-то ведь за нас ее не посадит, ведь правильно? То есть нужно разделять, да, на таком духовном уровне, прежде всего, страх Божий, начало премудрости. Но на медицинском уровне, конечно же, там мы должны следовать законам, которые положены. То есть, если мы картофель посадили в землю, то ждем, он вырастет. Если мы там в медицинском плане тоже что-то делаем или не делаем, то тоже будет соответствующий результат. И не нужно тут эти области перемешивать.
Вот с учетом современной эпидемиологической обстановки, вот эта фраза, что Бога надо бояться, она насколько уместна, по-вашему?
Она уместна в любой ситуации. Да, в любой, для человека верующего, для христианина, она всегда, потому что вот даже если мы возьмем Ветхий Завет, ведь бывали случаи, когда враги захватывали государство и разоряли его, угнали иудеев в рабство, в плен, то есть выселили, и завоеватели воспринимаются они в Священном Писании не просто как какие-то злодеи, а как бич Божий. То есть Господь нам послал и допустил вот этого завоевателя по грехам нашим, ну что жили неправедной жизнью. То есть это всегда вывод был такой: задуматься о том, что происходит в нашей жизни, духовной жизни, неправильно, где мы делаем ошибки. Вот так вот это все воспринималось, вот в этом свете. Я думаю, это совершенно правильный подход. Нет, конечно же, сказать, что Господь Бог вот посылает вот какие-то там бедствия и прочее, но это всегда так нужно рассуждать, потому что здесь это всегда повод человеку немножечко свое надмение, надменность свою, гордыню свою немножечко поубавить, немножечко, и более трезво относиться к жизни. А потому что ведь были периоды, когда люди до того превозносились, я даже не про Вавилонскую башню говорю, что до небес ее построим, эту башню, но когда вот в начале 20 века собирались победить все болезни, преодолеть смерть, такая была вера у людей, в этой разумных людей, не каких-то там глупых совершенно. Казалось, что все наука откроет, всего достигнет. Надо взять там у природы, там все отобрать на свете. Мы сказку сделаем былью. И на тебе раз, и ничего не получается. Оказывается, что все-таки человек-то гораздо слабее. Поэтому те вещи, которые приходят периодически в мир в этот, они все-таки помогают человеку трезво, более трезво смотреть на самих себя, на мир, на наши отношения с Господом Богом, чтобы не было вот этой гордыни, превозношения, когда люди готовы себя на место Бога поставить даже и объявить, что вот они уже до небес уже добрались. Да, было такое, ничем хорошим вот эта гордыня не кончается, потому что она вся, ее результатом является потеря трезвого отношения к жизни, а это всегда чревато.
Когда перед христианином стоит выбор пойти вместе с церковью на какое-то мероприятие запрещенное, и христианин делает выбор в пользу светских властей, то есть он говорит, что вот я должен был сегодня пойти на богослужение, к примеру, но так как нельзя больше там определенного количества заниматься, я смотрю, что в храме больше человек, я, наверное, пойду домой. Вот с христианской точки зрения, насколько это греховная ситуация?
Здесь нужно, вот я параллель с погодой приводил, я думаю, что можно ее даже и к этому случаю. Но бывают вот погодные условия не очень хорошие, мы сегодня не пойдем, завтра пойдем, сегодня дождик, завтра сухо, сегодня по грибы идем, завтра не идем, ну, к примеру, вот так вот. Точно так же и здесь, если политика, государство именно в целом безбожное и богоборческое, то да, здесь, видимо, нужно пойти. А если обусловлены эти вещи просто желанием людей обезопасить, помочь, спасти, и меры, понятное дело, временные, как-то все равно этот вопрос будет решаться. То есть не богослужение, в принципе, ведь запрещают, не веру в Бога, а именно скопление людей для того, чтобы меньше было заразы. У нас, опять же, вот эти вещи путают часто, смешивают все в одну кучу и... Против эпидемии, когда выступают власти, то нам кажется, что это гонение на веру христианскую.
Ну вот мы с вами здесь и сидим для того, чтобы людям объяснить вот эту разницу.
Да, вот я думаю, что нужно разбираться в причинах, в следствиях, мотивы. Мы даже вот не то что к власти, но и к людям должны вот с этим подходом относиться. Нам порой кажется, что человек что-то делает злонамеренно, какую-то неправильные вещи совершает, а послушаешь его, так вроде бы все правильно человек ведь сделал. По-другому он просто не мог в тот момент поступить. Так же и здесь дано человеку рассуждение, голова на плечах, Господом Богом. Не знаю, как насчет властей, но голова у человека точно от Господа Бога на плечах. И если уж мы головой своей не можем рассудить, порой даже разобраться в своей голове, чего уж нам там судить, какие там власти, как поступают и чего. Поэтому я думаю, что нужно трезвость, спокойствие, нужно слушать людей достаточно таких опытных, авторитетных, самим, конечно же, пытаться разобраться во всех этих ситуациях, потому что особенность христианской веры – это как раз свобода человеческого личного выбора. Это никогда уже все вместе, всей организации, всей толпой. Бывает, что даже и большинство верующих оказывается неправыми. Мы знаем, что там на соборах каких-то осуждали людей святых и отправляли в изгнание и так далее. То есть большинство оказывалось неправо. А потом осознавали эти, конечно же, ошибки. И поэтому не всегда нужно следовать именно за большинством и даже за авторитетными голосами. Но вот как-то вот стараться жить по-христиански. Прислушиваться голосу Божию, который говорит в нашей душе. И понимать, что есть от Бога, а что со стороны приходит.
Ну что ж, давайте вот на этой ноте сегодняшнюю нашу программу и завершим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!